Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Этот выпуск мы посвящаем тому, как начинается новый учебный год в украинских школах. Это уже третий по счету день знаний в условиях войны и постоянных обстрелов. Вы услышите голоса учителей из разных украинских городов, а также родителей, которые отправили своих детей в школы. Накануне этого 1 сентября Россия вновь усилила атаки на Украину. Последние несколько дней ознаменовались мощнейшими ударами по Харькову, Киеву и Сумам. В частности, в Сумах под удар попали именно два детских учреждения – детский дом и Центр социально-психологической реабилитации детей. В Харькове в результате удара российских ракет по торговому центру и дворцу спорта пострадали по меньшей мере 7 детей. Для школьников в Киеве первый учебный день также начался со звуков взрывов и сирен, рассказала агентство Associated Press мама київської второкласниці Олена.
Ми з самого ранку почули сильні вибухи. Ми недалеко тут достатньо живемо. Дитина, звичайно, злякалася. Ми
з самого утра услышали сильні взриви. Ми недалеко отсюда живем. Ребенок, конечно, испугался. Мы спрятались в ванной, где было относительно безопасно. Мы надеялись на лучшее. Я в последний момент буквально купила красивый букет. Она идет в эту школу впервые. Это новая школа для нее. И вот мы, надеясь на хорошее 1 сентября, День знаний, пришли и увидели разрушенную школу. Сначала мы не увидели сообщений в чате о том, что учеба переносится. Поэтому пришли с соседями. Дети надеялись сегодня на праздник.
То мы пришли с соседями, детки сподівалися на свято.
Это комментарий мамы одной из киевских школьниц агентству Associated Press. С начала полномасштабного вторжения в результате российских обстрелов в Украине было повреждено или разрушено уже более 3400 учебных заведений, сообщают в офисе генпрокурора. При этом российские военные не только обстреливали школы и детские сады, но и использовали их как военные базы, а это грубое нарушение международного гуманитарного права. Больше всего за время вторжения пострадали учебные заведения Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Харьковский фотограф Кирилл Гончар в этом году отправил во второй класс дочку. Она учится в подземной школе. Если поначалу к таким школам в Харькове относились скептически, то сейчас уже привыкли, рассказывает Гончар.
Моя дочь учится в школе, которая сейчас находится на станции метро «Университет» в Харькове. Это была первая такая подземная школа в городе. Она открылась вот год назад. И мой ребенок туда по удаче попал. Она как раз пошла в первый класс и сразу пошла в такую школу. Когда надо было отдавать ребенка, стало известно, что одна школа будет делать подземную школу, и удалось в эту школу записать, и она автоматически туда попала. Все тогда просто еще в тот момент фукали на это. Типа, как это в метро учить детей, а нашему ребенку повезло в этом плане. Выглядит так, как будто школа. Я думаю, что вот ее воспоминания об этом не сильно будут отличаться от наших, потому что там все делают для того, чтобы это была какая-то полноценная школьная жизнь. На станции метро есть, как сказать, балкон над вагонами. Оно всегда использовалось как какие-то технические помещения. Ну, наверное, в советское время предполагалось, что там будут люди ходить зачем-то, но никто никогда там не ходил. А потом взяли и переделали это под школу. Надо сказать, что переделали классно. Там есть вентиляция, там есть звукоизоляция. Там в целом все хорошо. То есть там дети не слышат поездов, не видят их. Ну, то есть это такая современная школа, которую вот взяли и сделали. Новые парты, новое все. Выглядит довольно прилично. Там есть охрана, там есть медсестра, там неплохие учителя. Стандартная как бы школьная программа. Там несколько классов, несколько смен, то есть до 12 или до 11 даже учатся. Там первая какая-то смена, там есть автобусы, которые развозят, привозят детей. Вот эта школа открылась, ну, считай, год назад, а и за этот год появилось уже несколько, ну, довольно прилично еще, наверное, других школ на других станциях метро. Мне кажется, их сейчас штук 10, плюс в городе и еще там вокруг города, в городишках рядом, построили подземные именно, то есть с нуля вырыли котлованы, залили все, типа сделали прям бункеры. Полтора года строили такое. Несколько уже открылось. И там, ну, из того, что я видел, тоже очень прилично все сделали. Ну, как бы метро, наверное, это самое безопасное место в городе. Рядом с этим метро, собственно, находится обладминистрация харьковская, знаменитая, печально знаменитая, по которой 1 марта 2022 года прилетело два калибра. И люди уже были в метро, и как бы, ну, было типа там потрясло, а калибр это прям, это очень мощно. Это мощнее Искандеров, но все нормально, ничего не обвалилось, все было окей.
Это был рассказ харьковского фотографа Кирилла Гончара. Преподаватель зарубежной литературы Харьковского лицея номер 109 Татьяна Бойко подтверждает, подземные школы стали настоящим спасением для родителей младшеклассников.
Дети тоже. Ну, в Харькове в прошлом году такой эксперимент провели с обучением в метро. В прошлом году это было 5 станций метро оборудовано, там на технических каких-то этажах. Вот. В 2 смены обучения, по 3 урока каждый день, 2 раза, 3 раза в неделю, то есть, ну, по-разному. Вот. А все остальное все равно онлайн. А в основном все школы работают онлайн, и в марте запустили еще подземную школу. В метро я была, то есть я это видела, я даже там работала, а в подземной школе не была, это достаточно далеко от меня. Сейчас строят еще в 3 районах тоже вот эти вот подземные школы, но они будут работать точно так же. То есть 2 дня в неделю, по 3 урока, понятно, что основные предметы. В основном туда уходят и стремятся попасть, им достаточно сложно, детки младших классов. Началка, первый, второй, третий. Ну, понятно, что родителям с ними сидеть, как-то хоть какой-то присмотр. Старшие классы не очень туда стремятся, потому что, ну, во-первых, держит школа, во-вторых, привычка, а в-третьих, ну, какой-никакой навык онлайн-обучения, то есть самостоять, да, вот, умение учиться, у них уже какой-то навык есть. И они уже, до этого же была эпидемия, мы, в общем-то, работали тоже частично онлайн, потом мы выходили, потом в отдельных кабинетах, то есть, ну, какая-то привычка, ну, и опыт, конечно, уже у старшеклассников определенно имеется. Вот. А что касается вот метро, я вот в прошлом году старшеклассники пошли, первую четверть посидели, сказали, нет, мы возвращаемся. Потому что, во-первых, не все предметы. И получается, ты остаешься, то есть ты должен онлайн в своей школе, да, там, искусство, например, а если нравится учитель, а если человек интересуется, если он хочет там музыкантом быть или художником, ну куда ему без искусства. А в метро в основном украинский язык, математика, иностранный язык, ну, то есть то, что потом, возможно, понадобится на НМТ, ну, этот национальный мультипредметный тест.
По словам Татьяны Бойко, только в подземных школах 1 сентября отмечают вживую, как раньше. У старшеклассников по большей части все онлайн.
Я точно знаю, как будет выглядеть в нашей школе. Мы делаем видео, и если мы, допустим, вот даже последний звонок, мы пытались там приглашать детей, которые в Харькове, снимать что-то возле школы, там, да, но сейчас, ну, вот у нас там некоторые даже вальс умудрялись выпускники танцевать, вот, репетировать в 5 утра, то, ну, мы не рискнули, и, в общем-то, потому что, ну, 2-3 дня тихо, потом может прилететь неизвестно куда, неизвестно как, а ответственность за детей, то есть ты, ладно, там ты, но дети, это очень серьезно, и, ну, я бы не хотела брать ответственность на себя, поэтому делаем, дети присылают свои видео, мы будем это компоновать, это будет какая-то видеопрезентация.
За почти 3 года войны уже привычными атрибутами школьного дня стали походы в укрытие. О типах бомбоубежищ и о том, как они работают, рассказывает педагог из Одессы, профессор кафедры методики преподавания и содержания образования Одесской академии непрерывного образования Владимир Немерцалов.
Значит, на прошлый год 9 школ не имели возможности создать убежища. То есть у нас есть разные типы убежищ. Законодательно и нормативно они делятся на разные типы. Есть там наипростейшее укрытие. Это, условно говоря, оборудованный подвал, в котором чисто, сухо, в котором можно временно укрыться. Есть на территории некоторых школ такие укрытия были построены, восстановлены. И самый лучший вариант – это, конечно, там противорадиационное укрытие. То есть некоторые школы оборудованы такими укрытиями. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что накануне учебного года в августе были пересмотрены нормы государственной службы чрезвычайных ситуаций, И несмотря на призыв министерства, чтобы все школы выходили офлайн, значительная часть школ до сих пор оказалась, по сути, без легитимного укрытия. А опять возникла ситуация непонимания, которую родители и учителя воспринимают как ситуацию обмана. Служба чрезвычайных ситуаций не может сейчас одобрять существующие укрытия. Раз укрытие не одобрено, то школа не имеет права вести занятия в очном формате. Опять же, существует проблема с тем, что укрытие, рассчитанное обычно на 50 или 150 человек, очень редко укрытие рассчитано на большее количество детей. А в школах Одессы в среднем учатся 300-400 человек, что приводит к тому, что дети вынуждены заниматься в несколько смен. Это не всегда пользу ребенка. Это проблема реально для родителей работающих. Что делать, как организовать день ребенка, особенно вторую половину дня после школы?
В свою очередь, основательница сети частных учебных заведений «Умка» в Киеве Валентина Куриная, которая в этом году открывает еще одну школу в Буче, рассказала о том, как работают школьные убежища.
Значит, в каждой нашей школе есть укрытие. Это цокольный этаж, который полностью под помещением школы. Это где-то примерно 1500 квадратных метров. Для каждого класса есть локация. То есть независимо от воздушной тревоги, дети могут продолжать обучение, потому что у каждого класса есть локация. Если мы говорим о детском садике, то для детского сада есть отдельное помещение, где они сразу идут туда спать. Вот в 13:00 они спускаются, ложатся в кроватки, они там спят, чтобы их не будить, если вдруг будет воздушная тревога. Поэтому укрытие или бомбоубежище – это основное и самое важное, главное на сегодняшний день условие функционирования школы.
Отдельной большой проблемой стали отключения электричества, рассказывает Валентина Куриная.
То учебный год еще зависит от очень важных таких моментов, что у нас же теперь нет электроэнергии, больше ее нет, чем она есть. И тут, если нет такого мощного генератора, который может обеспечить и там, пищеблок, и классы, и отопление, поэтому вот эта проблема во многих школах. Кто-то работает только тогда, насколько хватает генератора. В 2-3 смены некоторые школы государственно работают. Частные школы, конечно, ну, больше могут себе обеспечить, купив мощный генератор, и чтобы дети не чувствовали, ставят АВРы, переключается свет за 3 секунды, и, в принципе, они продолжают обучаться. Поэтому из-за вот этого отсутствия электроэнергии, света, вот тут проблема большая.
Еще один привычный атрибут учебного дня в условиях войны – тревожные рюкзачки. Моя коллега Екатерина Беседина поговорила об этом с учительницей младших классов из Кировоградской области Оксаной Постолатей.
У нас все доброе с початком.
У нас все было бы в порядке, если бы не было тревог. Наша школа полностью готова к учебному году. Готово бомбоубежище, классы, учителя.
А когда ты говоришь, что готово бомбоубежище, что это означает?
Что ты имеешь на увазе?
Ну, дивіться, ми приготували.
Смотрите, бомбоубежище мы начали готовить еще в начале войны. Также подготовка была прошлым летом. Мы подготовили укрытие для всех детей. В этом году сделали некоторый ремонт. Там постоянно есть вода, одеяло.
Там есть вода, там есть ковдры.
Места детям всем хватает. То есть там все могут поместиться. То есть укрытие полностью готово. Но я это говорю именно про свою школу.
Про свой заклад освіти. У нас не дуже багато місця, немає окремих класів.
У нас не очень много места в укрытии, чтобы проводить занятия там. Там нет отдельных классов, и в одном помещении могут находиться сразу несколько классов. Поэтому учиться там не очень удобно. Но в это время мы можем проводить какие-то развивающие игры, рисовать, слушать музыку. Это очень страшно, но дети уже привыкли. Привыкли к тревогам, к войне. Им, конечно, страшно. Но помню, как в начале войны мы спускались в бомбоубежище, и дети начинали плакать, звонить родителям, чтобы их забрали. Сейчас же все проходит достаточно спокойно. Во-первых, налажен алгоритм действий. Дети знают, как действовать в таких ситуациях. Куда идти, садиться, что делать.
ходит в их класс.
Каждый учитель закреплен за детьми, он смотрит за ними. То есть так, как мы, например, ходим на физкультуру или в столовую, так же организованно мы идем в укрытие.
В їдальню ми зараз так само йдемо в укриття. Коли лунає сирена, діти беруть.
Когда звучит сирена, все дети берут свои тревожные рюкзаки, которые обязательно есть у каждого, выстраиваются и под присмотром учителя идут в укрытие. У нас там несколько входов, все происходит организованно. Все спускаются по очереди и занимают свои места.
Спускаются в укрытие, занимают свои места.
А что входит в тревожный рюкзак?
По-перше, водичка. Хоч в укрытии есть водичка.
Во-первых, вода. Хотя в укрытии есть вода, но лучше, чтобы у ребенка была также своя. Также там могут быть какие-то сухие сны, кипячения. Если ребенку нужно принимать лекарства, то оно также должно быть в рюкзаке. А еще обязательно должен быть бейдж, на котором написаны все данные ребенка. Также могут быть любимая игрушка, фломастеры или карандаши, чтобы можно было порисовать, чтобы ребенок не волновался и мог занять себя чем-то.
Это был разговор моей коллеги Екатерины Бесединой с учительницей младших классов из Кировоградской области Оксаной Постолатий. Приметой военного времени, рассказывают педагоги, стала и учительская миграция. Многие учителя переехали в более безопасные регионы из прифронтовых районов, а также с оккупированных Россией территорий. Именно они, рассказывает Владимир Немерцалов, в частности, смогли восполнить нехватку учителей в Одессе, ведь часть педагогов, по его словам, оттуда эмигрировала.
Наибольшая проблема с учителями иностранных языков, потому что им легче и проще адаптироваться в иноязычном пространстве. У нас сейчас крайне сложно найти преподавателя немецкого языка, французского языка, проблемы с преподавателями английского языка. Что касается учеников, то, конечно, тоже, но, в принципе, это не так заметно, потому что в Одессе одновременно с этим наблюдается приток временно перемещенных лиц из Херсона, из Николаева, и это в какой-то степени маскирует нашу реальную ситуацию. Потому что достаточно много, ну, наверное, сотни учителей из Херсона и Николаева в последние 2-3 года приехали к нам, пополнили, усилили, я бы даже сказал, наши педагогические кадры. То есть и в нашей школе работают несколько учителей, которые являются временно перемещенными лицами. И не только у нас, и в государственном секторе тоже достаточно много таких людей. Это очень квалифицированные педагоги, которые часто продолжают вести занятия в своих несуществующих уже школах, вести занятия для детей, которые остались на временно оккупированных территориях. И это действительно те люди, которые заслуживают всяческого уважения и поддержки.
Но чаще, чем учителя, за границу уезжают, конечно, ученики, многие из которых за время войны уже успели адаптироваться в разных странах и выучить иностранные языки. Впрочем, часть из них продолжает учебу и в украинских школах дистанционно, рассказывает основательница сети частных школ Валентина Куриная. В ее школах онлайн-обучение используется активно.
В наших школах очень мощная такая платформа дистанционная, которая загружена по всем классам материал. И дети, которые уехали за границу, например, у нас много уехало детей, и до сих пор они там. Некоторые вернулись, некоторые еще остаются. Они продолжают учиться в нашей школе, чтобы получить украинский аттестат, точнее, свидетельство об образовании, то учатся дистанционно. Есть пакетов много, есть просто на платформе, есть синхронное обучение. Прямо в классе ребенок, мы ставим специальные камеры, и ребенок присутствует в классе вместе со своими одноклассниками, потому что детям, конечно, очень тяжело без одноклассников. Они могут общаться, то есть вести диалог с учителем и такое. То есть все, что возможно сделать для того, чтобы обеспечить комфорт детям и безопасность, ну, все возможное и невозможное делаем, конечно.
По словам Валентины Куриной, несмотря на то, что онлайн-обучение выглядит безопаснее, на самом деле и родителям, и детям в условиях войны психологически надежнее в реальной школе.
Мы внесли в расписание обязательный такой предмет, как психолог работает с детками, да, потому что это очень индивидуально, у каждого ребенка свой порог тревожности. И вот психолог работает и с классом индивидуально, и это направление прямо у нас сейчас основное. Ну, тревожность у детей присутствует, это правда, но должна отметить, что в школе дети и родители, и когда дети в школе, они все отмечают, что им надежнее и увереннее, когда дети в школе, Так родители говорят, нам так спокойнее, там укрытие, они не на пятом, не на десятом этаже. А вот они в школе, они отвели в школу, и они спокойны. Там, вот там спокойно, там безопасно. Поэтому вот в школе им спокойнее, чем дома.
Владимир Немерцалов из Одессы, в свою очередь, признается, дети не перестают удивлять его запасом оптимизма и внутренней силы, несмотря ни на что.
Дети – это удивительные существа, и вот, наблюдая за детьми, я понимаю, что у них нет пресечения какого-то детства, у них нет вот этой тусклости, серости происходящего. Их жизнь продолжается, для них каждая тревога – это приключение, это повод для какой-то особой коммуникации, для того, чтобы там вот пройти в убежище. Иногда надо переходить через дорогу для того, чтобы туда попасть, а если убежище не оборудовано под самой школой. То есть для детей жизнь не заканчивается. Я подозреваю, что вот это ощущение и понимание травмы и той ситуации, когда нам всем постоянно грозит смерть от шальной ракеты, оно придет со временем.
Впрочем, школьникам из Харькова, который с самого начала войны стал одной из главных мишеней российских войск, приходится особенно тяжело. Учительница зарубежной литературы Татьяна Бойко рассказывает, что из-за пандемии коронавируса, а потом из-за войны, дети здесь фактически оказались лишены социализации и утратили важные навыки общения.
Ну, а детей, конечно, я смотрю, все равно же на улице встречаемся и гулять в парк ходим. Больше ж, ну, где им? Социализация очень, вообще ее нет, скажем так. Особенно вот у средних школьников, которые практически не учились с первого класса, то ковид, теперь вот война. Его старшеклассники как-то проще. Но вот это вот то, что дает школа, научить детей общаться друг с другом, да, какие-то толерантности, конфликты какие-то. Ну, то есть вот приспособиться к жизни, к сожалению, нет. И психологически детям очень тяжело. Они просто уже даже боятся иногда вот общаться с теми, с кем они 5 лет проучились. А сейчас вот они 3 года не виделись. А что сказать, а как сказать, вот, а о чем поговорить?
По данным ЮНИСЕФ, миллионы украинских детей из-за войны подвергаются риску депрессии, тревоги, посттравматического расстройства и других проблем психического здоровья. Нет ни одного аспекта жизни детей, на который не повлияли бы военные действия, подчеркивают в организации. Впрочем, по словам педагогов, у их учеников гораздо больше надежды и бесстрашия, чем у взрослых.
Ну, знаете, дети есть дети. Им хочется детства, им хочется погулять. Они выходят гулять, они играют в футбол. Я вам сейчас могу выглянуть в окно, там дети на качельках, они... И сейчас вот дети, я расписание скинула своему классу, они говорят, а мы опять онлайн или мы офлайн? Они устали, они очень хотят. Вот есть там в зарубежной литературе Анна Гавальда, 35 килограммов надежды, да, и там вот Дюбовский, он не хотел в школу ходить, и я говорю, дети, а вы? Они там сейчас бегом побежали, говорят дети, которые просто у них кабинет был, и они, если вот мы заканчиваем урок, а там кто-то уже в снежки выбежал играть, они уже все там, то есть я тут пытаюсь что-то им сказать, нет, они говорят, да мы очень хотим, мы помним, как мы не хотели, то есть и вот у детей, мне кажется, надежды все-таки больше на то, что они хотят вернуться, они хотят в школу. Вот, те, которые за границей, они все порываются приехать в гости, а мама им сидеть никуда не надо ехать, потому что сегодня железная дорога есть, завтра будешь стоять очень долго. Ну, вот, но они хотят и вот хотят поступать, хотят учиться, хотят как-то устраивать свою жизнь.
Это преподавательница зарубежной литературы из Харькова Татьяна Бойко. В этом подкасте вы также слышали голоса педагогов Валентины Куриной из Киева, Оксаны Постолати из Кировограда и Владимира Немерцалова из Одессы, а также харьковского фотографа Кирилла Гончара. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!